Глава 11. Джексон. «У вас сильное воспаление мягкого неба», — промурлыкала Шерн. «Болит?» «Не-а». «Подозреваю, что у вас зреет абсцесс, Джексон». Официально она была мисс Ше Андерсон, бакалавр хирургической стоматологии, лицензированный хирург-стоматолог. Мисс Андерсон никогда не предлагала ему обращаться к ней по имени, хотя сама фамильярничала вовсю. Врачи, банковские клерки, совершенно незнакомые люди, все теперь обращались к вам по имени. «Любимый жупел Бинки Рейн». И я сказала этому клерку в банке, этому кассиру: «Извините меня, молодой человек, но мы с вами, кажется, не представлены. Для вас я миссис Рейн, а как зовут вас, мне плевать». В устах Бинки Рейн кассир звучало как что-то прилипшее к подметке. Джексон чувствовал себя совершенно беззащитным. Он лежал, распростертый в кресле, смиренный и беспомощный, отданный на милость Шерон и ее молчаливой медсестры. И у Шерон, и у медсестры были темные, загадочные глаза, и они обе безразлично смотрели на него поверх своих масок, словно обдумывая, что бы еще с ним сделать. Прямо восточные танцовщицы-садистки с хирургическими инструментами. Джексон пытался не думать об этом и еще не вспоминать сцену из «Марафонца». Взамен он рисовал в своем воображении Францию. Он сможет выращивать овощи. Он в жизни не огородничал, всем заправляла Джози, а он только выполнял ее распоряжение: «Здесь вскопай, это убери, подстриги газон». Все равно во Франции овощи наверняка растут сами по себе. В теплой, плодородной почве. Помидоры, персики, виноград. Может, выращивать виноград? Оливки, лимоны, инжир очень по-библейски. Он будет наблюдать, как ползут усики лозы, как наливаются соком фрукты. О, черт, эрекция. При мысли об овощах это вот как нормально? Запаниковав, он сглотнул и подавился собственной слюной. Шерон подняла спинку кресла и, склонив голову на бок в притворной заботе, пока он шумно откашливался, поинтересовалась: «Все в порядке?» Молчаливая медсестра подала ему воды в пластиковом стаканчике. «Скоро закончим», — солгала Шерон, снова опрокидывая кресло. Теперь Джексон сосредоточился на менее приятных вещах. На трупе Лоры Уайер. Сраженный на бегу, как лань. «Мистер Уайер, где он?» Странно звучит. Нормальный вопрос. «Где мистер Уайер?» «Это ли вообще сказал убийца?» «Что, если он сказал «мисс Уайер» или «миссис Уайер»?» «Могла ли Мойра Тайлер, единственная, с кем говорил убийца, ослышаться?» «В наступившем хаосе, но тогда хаос еще не наступил, просто парень в желтом свитере для гольфа спрашивал, где один из адвокатов». «А личная жизнь Лоры, так ли прозрачна она была?» «Девственница, принесенная в жертву. Была ли она девственницей?» Джексон не помнил этой подробности в отчете о вскрытии. Тео-то, конечно, в этом не сомневался. Марли могла бы трижды выйти замуж и развестись, нарожав десяток детей, а Джексон по-прежнему считал бы ее девственницей. Пресса была в восторге от Лориной незапятнанности. Куда лучше, если жертва, милая девушка из среднего класса, со здоровыми привычками и планами на колледж, чем какая-нибудь проститутка или малолетняя вертихвостка, Кэрри Энн Брокли этого мира. Но кто мог знать наверняка, что у Лоры Уайер не было секретов? Может, роман с женатым мужчиной, который она скрывала, чтобы не расстраивать отца? А может, какой-нибудь поганый извращенец преследовал ее? Может, она была с ним вежлива, иногда этого вполне достаточно, а у него крыша съехала, и он вообразил, что девушка в него влюблена и предназначена ему судьбой. Для этого было специальное слово, которого Джексон не мог вспомнить, какой-то синдром, но не Мюнхгаузена, Итак, всего четыре варианта. Тот тип либо был знаком с Тео, либо нет. И либо был знаком с Лорой, либо нет. Эротомания, вот. Звучит как название низкопробной голландской порнухи. Много лет назад проводили опрос, который показал, что женщины не чувствуют угрозы от мужчины с «Гардиан» в руках или знаком «Пацифик» на груди. Джексон еще подумал, что все насильники теперь начнут носить с собой «Гардиан». Взять того же Теда Банди. Засунул руку в гипс, и женщины думают, что ты мухи не обидишь. Нигде никогда женщина не находится в полной безопасности. Даже если она крута, как Сигурни Уивер в «Чужом 4» или Линда Гамильтон в «Терминаторе 2». Потому что куда бы она ни направилась, там будут мужчины. Мужчины-психи. Что ему нравилось в крутых женщинах вроде Рипли и Сары Коннор? Да, он в курсе, что это вымышленные персонажи. С каким бы азартом ни надирали они задницы плохим парням, ими двигала материнская любовь. Материнская любовь к целому миру. Так, Джексон, хорош, забываем о Саре Коннор, думаем о чем-нибудь плохом. В машине выхлопную трубу надо починить или о чем-нибудь скучном. О гольфе. Джексон, я вычистила гной, прошелестела Шерон. Сейчас все обработаю, но нам нельзя больше лечить симптомы, мы должны удалить причину. Корень. Ближайшими друзьями Лоры в старших классах были Кристина, Эйша, Джош, Джоанна, Том, Элеонора, Эмма, Ханна и Пенси. Джексону это было известно, потому что у Тео на стене висела таблица «Ученики Лориной школы», а рядом другая «Друзья Лоры вне школы», клуб аквалангистов, народ из паба, где она работала и так далее. И, наконец, третья – случайные знакомые Лоры. Практически все, с кем она когда-нибудь сталкивалась. В списке ученики Лориной школы порядковые номера указывали на степень дружбы. Первым номером лучшая подруга и так далее. Все ученики до единого. Сколько же времени Тео потратил, решая, кому присвоить номер 108, а кому 109? Причем список он составлял не на компьютере, а тщательно вывел все имена от руки. Этот парень все-таки чокнутый. Кроме того, друзья были отмечены разными цветами соответственно полу. Синие чернила для девочек, красные для мальчиков, из чего вытекало, что ближайшими друзьями Лоры были в основном девочки. Первая десятка была сплошь синей, за исключением двух имен – Джош и Том. Очевидно, Лора лучше себя ощущала в девичьей компании. Может, мужскую и вовсе не успела оценить. Ближе к концу списка шла сплошь красная фаланга – бесчисленные мальчики, большинство из которых Лора Уайер, скорее всего, даже не замечала, и уж наверняка она никогда с ними не разговаривала. Джексон внезапно вспомнил свои школьные сочинения, затянутые красно-чернильной паутиной из гневных учительских замечаний. Только закончив школу и записавшись в армию, он обнаружил, что умен. Полиция допросила всех, кто учился с Лорой, но, к сожалению, почти никого из первой десятки не было в городе. «Промежуточный год», — сказал Джексону Тео. Он тогда беспокоился, что Лора захочет уехать куда-нибудь к черту на рога. Кто мог знать, что она была бы в большей безопасности в бангкокской ночлежке с блохами и наркоманами, чем в конторе собственного отца? «Меа кульпа», сказал Тео и улыбнулся, как грустный пес. На протяжении всего расследования Лору рассматривали исключительно как случайную жертву. Полиция была твердо убеждена, что главной мишенью был Тео. Джексон вдруг вспомнил Боба Пека из «На краю тьмы». Сказать по правде, таких сериалов на BBC больше не делают. Пожалуй, после «Тьмы» ничего достойного он и не видел. Когда же это было? В 84-м? Или 85-м? Он попытался вспомнить 85-й. 3 года после Фолклендов. Хауэлл демобилизовался, а Джексон подписал контракт еще на 5 лет. Он встречался с девушкой по имени Кэрол, но потом она вступила в движение за ядерное разоружение и заявила, что ее политические взгляды несовместимы с их романом. Он заметил, что и сам не очень-то поддерживает ядерную гонку, но ей было интереснее приковывать себя к разным предметам и выкрикивать оскорбления полицейским. В 85-м Лори Уайер исполнилось 9, а Оливия Лэнд была уже 15 лет как мертва. Крейвен, персонаж Боба Пека из «На краю земли», тоже был помешан на своей дочери. Эмма, так ее звали, и также звали девушку под номером 5 из красно-синего списка Тео, единственную из первой десятки, которая жила неподалеку от Кембриджа. Кристина, лучшая подруга под номером 1, вышла замуж и уехала в Австралию. Эйша, учительница в Дорсете, Том работает в Еврокомиссии в Страсбурге. Джош совсем исчез с горизонта. Джоанна – врач в Дублине. Ханна живет в Штатах. Элеонора – адвокат в Ньюкасле. Пенси работает в шотландском издательстве. Прямо девичья хиджра какая-то. Словно они бежали от чего-то. Если вечно бежать, Джексон, то вернешься туда, откуда начал. Он хотел поговорить с кем-нибудь, кто знал другую Лору. Не потому, что домашняя Лора была не настоящей. Просто, как бы ни был Тео близок с дочерью, наверняка чего-то он о ней не знал или не понимал. Так уж оно устроено. Нравится вам или нет, у дочерей всегда будут секреты. Эмма Дрейк жила в Крауч-Энди и работала на BBC. Джексон позвонил ей, и она ответила, что с радостью поговорить с ним, и назначила встречу после работы через дорогу от здания BBC в отеле «Ланэм», чтобы выпить по коктейлю. Оказалось, милая девушка, вежливая и разговорчивая. Она выпила 3 Манхэттена подряд, такой у нее, видно, был способ оперативно снимать напряжение. Джексон напомнил себе, что она уже не однокашница Лоры, а 28-летняя женщина. «Помню, я тогда думала, что могла оказаться на ее месте», — Эмма закинула в рот орешек. «Целый день ничего не ела», — извинилась она. «Все время просидела в студии. Эгоистично так думать, да?» «Ну, почему же?» — сказал Джексон. «То есть со мной, ясно, этого не могло случиться? Меня же там не было, в том офисе, в ту самую минуту. Но само по себе случайное насилие...» «Вы уверены, что оно было случайным? А вы не думаете, что тот парень, который убил Лору, охотился именно за ней, а не за ее отцом?» За рояль в углу зала сел мужчина в смокинге, размашистым жестом либерачи поднес руки к клавишам и заиграл громкую и вычурную версию «Волшебного вечера». «Боже!» — Эмма Дрейк скорчила мину и рассмеялась. «Может, какой-нибудь ее новый знакомый? Не знаю. Наши почти все путешествовали или работали за границей. Только Лора и еще пара ребят собирались в колледж сразу после летних каникул. Я была в Перу, узнала о ее смерти только месяца через полтора. Для остальных это стало уже историей, и почему-то от этого мне было еще тяжелее. Любая мелочь, что-нибудь, о чем никто не подумал сказать», — настаивал Джексон. Он спрашивал себя, не заказать ли ей еще один Манхэттен. Поможет это или наоборот, и следует ли спаивать молодых женщин, а потом отправлять одних на опасные лондонские улицы? Неужели Марли ждет то же самое? Она получит хорошее образование, поступит в университет и в итоге будет работать не пойми кем на BBC, по вечерам перебирать с выпивкой, а потом трястись в метро, возвращаясь в одиночестве домой в съемную квартирку на окраине. Он предложил Эмме Дрейк кофе и вздохнул с облегчением, когда она согласилась. «Увы, вообще ничего не приходит в голову», — произнесла она, хмурясь на пианиста, теперь игравшего попури из Эндрю Ллойд Уэббера. «Разве что та история с мистером Джессопом». «С мистером Джессопом?» «Стэном». Она нахмурилась сильнее, но это вряд ли имело отношение к призраку оперы. Он у нее вел биологию. «История? Между ними что-то было?» «Имя Стэна Джессопа ему уже встречалось. В другой таблице Тео, учителя Лориной школы. Полиция допросила его через 2 дня после убийства и вычеркнула из списка подозреваемых». Эмма Дрейк прикусила губу и поболтала в бокале остатки Манхэттена. «Не знаю. Вам лучше поговорить с Кристиной. Они с Лорой были лучшими подругами. И она тоже была в классе мистера Джессопа. Она сейчас на овечьей ферме, примерно посреди Австралии». «Правда?» Эмма на мгновение просияла. «С ума сойти. Мы все как-то потеряли связь. Кто бы мог подумать?» «Да что уж там», — подумал Джексон. «Рано или поздно со всеми теряешь связь». Принесли кофе, и Джексон пожалел, что не заказал для Эммы сэндвич. Что едят такие девушки, когда, наконец, добираются домой? Они вообще хоть что-нибудь едят? «Мы договорились встретиться через 10 лет после выпуска, день в день», — сказала она. «Перед павильоном Хоббса, как раз 2 недели назад. Конечно же, никто не пришел». «А вы?» Она кивнула, и ее глаза наполнились слезами. «Так глупо. Стояла там и ждала, как дура. На самом деле, я и не думала, что кто-нибудь придет, но поехала просто на всякий случай. Хуже всего было не то, что никто не пришел, а то, что не пришла Лора. То есть я знаю, что она умерла, и я не ждала, что она вдруг появится. Просто стоя там, я поняла, что для Лоры нет никакого через 10 лет. Нет будущего. Для нее все остановилось. Навсегда». Джексон протянул ей бумажный носовой платок. Он всегда носил их с собой, потому что добрая половина его собеседников неизменно заливалась слезами. «Так что с мистером Джессопом?» «Да просто слухи. Лора замкнутой не была, но и сплетничать она не любила. Все держала в себе. Черт, я говорю, как моя мать. Я не вспоминаю Лору. Ужасно, правда? Ужасно, что в конце концов о тебе забывают, а когда вспоминают, то говорят какие-то банальности. То есть я вспоминала о ней перед павильоном Хоббса, потому что знала, что другие могут прийти, но ждать Лору бессмысленно. Но все остальное время она постоянно жевала губу, уже почти до крови искусала. Словно ее никогда и не было», — глухо закончила она. «Знаете, она не была девственницей», — Джексон бросил пробный шар, и Эмма со вздохом откликнулась. «А кто был? Она не была святошей. Она была такой же, как все, нормальной девчонкой». «Но парня-то у нее вроде не было. Полиция опросила всех друзей и знакомых. Она никогда ни с кем по-настоящему не встречалась, так? Спала с несколькими и все». «Твою же мать! Это считается нормальным? Все девочки 10 лет назад так себя вели? Что же они творят сейчас? И что будут творить еще через 10 лет? Когда Марли будет столько же, сколько Лори, когда та сгинула навеки?» «Она вечно с Джошем зависала, они дружили с начальной школы. Мне он никогда особо не нравился. Гонора столько. И чересчур умный». «Никак не могу выяснить, куда он делся», — вставил Джексон. «Он бросил учебу. Если не ошибаюсь, он теперь диджей в Амстердаме. Лора с ним потеряла девственность». «Ее отец думал, что она была девственницей», — заметил Джексон. Эмма Дрейк рассмеялась. «Все отцы так думают». «Даже когда есть доказательства обратного? Особенно в таких случаях». «А мистер Джессоп?» — напомнил Джексон. «Ой, он нам всем нравился», — Эмма задумчиво улыбнулась. «Он был красавчик, даже слишком для учителя. Лора с Кристиной были в его классе. Лора определенно была его любимицей, отличницей и все такое. Но все было невинно, у него ведь жена и ребенок. Как будто это когда-нибудь кого-нибудь останавливало». «Лора иногда сидела с их ребенком, подрабатывала, а я ходила с ней за компанию. Лоре казалось, что она не очень ладит с детьми, но с Ниной, дочкой Джессопа, у нее здорово получалось. Лоре нравилась его жена, Ким. Они даже были приятельницами. Мне это всегда казалось странным. Ким ведь такая простушка». Эмма Дрейк в ужасе прикрыла рот рукой. «Жутко звучит, Такое говорят только снобы. Но вы понимаете, что я хочу сказать? Она была такая типичная вульгарная блондинка. Настоящая Джорди. Так, все, я заткнулась. Эта девушка просто кладезь информации. А полиция не удосужилась взять у нее показания, равно как и у Ким Джессоп. «Тогда никто и словом не обмолвился о мистере Джессопе с Лорой», — сказал Джексон. «Ну а зачем было про него говорить? Не он же ее зарезал. Послушайте, это был только слух, обычное увлечение. Мне не по себе уже от того, что я говорю об этом». А влюбиться в учителя не такая уж редкость. Уверен, Лора не стала бы возражать, что вы мне об этом рассказываете. Лора Уайер уже ни против чего не могла возразить. «Нет-нет, вы не так поняли. Это не Лора, это мистер Джессоп в нее влюбился». Джексон посадил Эмму Дрейк в такси и дал водителю невообразимые 25 фунтов, чтобы тот отвез ее в Крауч-Энд и проводил до квартиры. Потом добрался, в разы дешевле, до вокзала Кингс-Кросс и всю дорогу домой пялился в пустоту окна. «Вот и все, Джексон, подлечили мы вас, можете бежать?» Шэрон стянула маску и улыбнулась ему, как трехлетнему ребенку. Он уже приготовился, что сейчас ему вручат значок или наклейку. «Давайте назначим время, чтобы удалить корень». Он-то решил, что Шэрон образно выражалась, говоря о корне, а оказывается, она имеет в виду настоящий корень, тот, что у него в голове. На улице он проверил мобильник. На автоответчике было сообщение от Джози, она просила присмотреть за Марли после обеда и сказала, что дочь ждет его в офисе. Только вот ее там не было. В офисе вообще никого не было, и дверь была не заперта. Записка на двери, написанная знакомым почерком, который, однако, не принадлежал ни Деборе, ни Марли, гласила «Вернемся через 10 минут». Через мгновение он узнал почерк Тео. Бог-свидетель, за последние дни он предостаточно его начитался. На этот раз чернила были нейтрального черного цвета. «Будем через 10 минут» не имело смысла, если не знать, когда эти 10 минут начались. На Джексона внезапно накатила паника. Что ему на самом деле известно про Тео? Он производил впечатление хорошего, совершенно безобидного парня, но у злобных психопатов нет на лбу татуировок «злобный психопат». С чего он решил, что Тео хороший парень? Потому что у него умерла дочь? Разве это гарантия? Джексон скатился по лестнице и выбежал на улицу. Где она? С Тео? С Деборой? Одна? С кем-нибудь незнакомым? Он хотел купить Марли мобильный телефон, но Джози была против, с каких это пор она стала в одиночку принимать решения, касающиеся их ребенка. Как бы он сейчас пригодился. В поле зрения Джексона попал Тео, выходивший из бургерной дальше по улице. Не заметить такого великана было трудно. Марли была с ним. «Спасибо тебе, Господи». На ней была крошечная юбчонка и топ с голым животом. Интернет ломится от фотографий девочек в таких вот нарядах. Наплевав на приличие, Джексон растолкал толпу испанских подростков, схватил Марли за локоть и заорал «Где ты была?». Ему хотелось вмазать Тео, он и сам не знал, за что, ведь с Марли, очевидно, все в порядке. Она вовсю уплетала жареную картошку. «Эта девица за любым незнакомым дядькой пойдет», — поманил он ее шоколадкой. «Я работаю няней», — объяснил Тео, — «а не похитителем детей». «Верно», — сказал Джексон, — «конечно. Извините, я волновался». «Тео со мной посидел», — сообщила Марли, — «и картошку мне купил. Он мне нравится». Что и требовалось доказать. «Твоя мать что, одну тебя там бросила?» — спросил Джексон, — когда они вернулись в офис. «Меня привез Дэвид».
«Значит, Дэвид тебя бросил?»
«Вот гондон». «Здесь была Дебора».
«Но сейчас ее здесь нет».
«Где она, черт бы ее драл?»
«Ты оставила дверь открытой, сюда мог войти кто угодно, и ты ушла с человеком, которого совершенно не знаешь. Ты хоть понимаешь, как это опасно?»
«Разве ты не знаешь, Тео?»
«Не в этом дело, ты его не знаешь». У Марли задрожали губы, и она прошептала: «Папочка, я не виновата». И сердце у него ёкнуло от вины и раскаяния. «Извини, малышка, ты права, это я виноват». Он обнял ее и поцеловал в макушку. От нее пахло лимонным шампунем и бургером. «Это я напортачил», — прошептал он ей в волосы. «Можно войти?» В дверях стояла женщина. Джексон отпустил Марли, мученически позволявшую отцу стискивать себя до посинения. «Я пришла назначить встречу», — сказала женщина. «Под 40. Джинсы, футболка, сандалии и шлепанцы. В хорошей форме». Джексону почему-то подумалось про кикбоксинг. Из общей картины выбивались только темные круги под глазами. «Сара Коннор». Или та медсестра из скорой помощи, на которую все смотрели и думали: «Уж я бы с ней хорошо обращался, не то что этот идиот». После того, как распался его брак, Джексон стал много смотреть телевизор. В ней было что-то знакомое. Обычно знакомыми ему казались исключительно преступники, но эта женщина не была похожа на преступницу. «Хорошо», — ответил он, обводя кабинет неопределенным жестом. «Мы могли бы и сейчас поговорить, если хотите». «Нет, давайте лучше назначим другое время», — сказала женщина, взглянув на Марли. И Джексон сразу понял, что не хочет знать того, чем она собирается с ним поделиться. Они договорились на 11 утра в среду. Я как раз не в ночную. И Джексон подумал: медсестра. Вот почему она показалась ему знакомой. Медсестры и полицейские слишком много общаются по работе. Ему нравились медсестры, но не из-за сериала «Так держать», похабных открыток, порногероинь и прочих классических причин, и не задастые деловитые медсестры без воображения, а таких пруд-пруди. Нет, ему нравились те, кто понимал и разделял чужую боль, пережив свою. Медсестры с кругами под глазами, похожие на Сару Коннор. Женщины, которые понимали боль так, как Триша, Эммилу и Люсинда в своих песнях. А может, и не только в песнях, кто знает. В ней определенно что-то было. Нечто неуловимое. Она сказала, что ее зовут Ширли, а зачем она пришла, он знал и так. Она кого-то потеряла. Он читал это в ее глазах. «Мы же домой?» — с шумным вздохом спросила Марли, забираясь на заднее сиденье. «Умираю, как есть хочется». «Ничего ты не умираешь». «Умираю? Я же расту», — добавила она, защищаясь. «Вот уж никогда бы не заметил». «Папа, у тебя здесь воняет сигаретами, просто отвратительно. Не кури тут». «Я сейчас и не курю». «Не сиди за мной, отодвинься к другому окну». «Зачем? А тебе трудно?» «Потому что если по какой-то причине ремень безопасности не сработает, ты вылетишь через ветровое стекло, что на йоту безопаснее, чем врезаться в спинку моего кресла». Марли передвинулась влево, на место принцессы Дианы, и нажала на кнопку блокиратора двери. «Марли, не запирай дверь». «Почему?» «Просто не запирай, и все. Чтобы, если машина загорится, тебе было легче выбраться». «Чего хотела та тетя?» «Мисс Моррисон?» «Ширли. Милое имя». «Ты пристегнулась?» «Ага». «Да, а не ага». «Я не знаю, чего хотела мисс Моррисон». Он знал. Он прочитал это в ее глазах. Она потеряла что-то или кого-то. Значит, его забота — еще одна запись в графе «Дебет» в журнале «Потерь и находок». Самым интересным за много месяцев делом Джексона была Никола Спенсер, что, в общем, говорит само за себя. Все остальное – нудная рутина, и вдруг всего за пару недель на него свалилось нераскрытое убийство, похищение 34-летней давности и еще какая-то новая беда от Ширли Моррисон. Он взглянул на Марли, которая изогнулась на сиденье, как миниатюрный Гудини. Она нагнулась и исчезла из поля зрения. «Что ты там делаешь? Ремень пристегнут?» «Да, я хочу достать ту штуку на полу», — пробормотала она с натугой. «Какую штуку?» «Эту. триумфально заявила она, вынырнув как пловец за глотком воздуха. «Какая-то консервная банка». Джексон посмотрел в зеркало заднего вида на предмет, который она подняла повыше, чтобы ему показать. «А вот черт! Прах Виктора!» «Положи это обратно, милая». «А что там внутри?» — Марли пыталась открыть уродливую металлическую урну. Джексон обернулся и выхватил урну. Машина вильнула, и Марли взвизгнула от испуга. Он пристроил урну на полу перед соседним креслом. «Этим утром Джулия попросила его забрать прах из крематория, потому что у вас есть машина, мистер Броуди, а у нас нет», что не показалось Джексону особо веской причиной, учитывая, что он даже не был знаком с Виктором. «Но вы единственный, кто был на его похоронах», — заявила Джулия. «Ты же не собираешься реветь?» — спросил он в зеркало. «Нет», — ответила она очень сердито. В гневе Марли была настоящим стихийным бедствием. «Мы чуть не разбились». «Ничего подобного». Джексон пошарил в бардачке в поисках конфет, но нашел только сигареты и мелочь для парковочных счетчиков. Он предложил ей мелочь. «Что в этой банке?» — упорствовала она, беря деньги. «Что-то плохое?» «Нет, там нет ничего плохого». «Почему бы и не сказать ей?» Марли понимает, что такое жизнь и смерть. За свои 8 лет она похоронила немало хомячков, а в прошлом году Джози брала ее на похороны бабушки. «Милая», — неуверенно начал он, — «ты знаешь, что бывает, когда люди умирают?» «Мне скучно». «Давай поиграем». «Во что?» «Хороший вопрос». Джексон не был силен по части игр. «Вот. Если бы ты была собакой, то какой породы?» «Не знаю». «Мимо». «Пап, я хочу есть». «Ну, папа». Марли заныла всерьез. «Ага, ладно, по пути что-нибудь купим». «Говори да, а не ага». «По пути куда?» «В монастырь». «Что это такое?» «Такой дом, в котором женщины сидят взаперти». «Потому что они плохие?» «Потому что хорошие. Надеюсь». «Тоже способ оградить женщину от опасности. Ступай в монастырь. Как во всех католических церквях, где доводилось бывать Джексону, тут густо пахло ладаном и мастикой. Ему говорили, католик всегда остается католиком, но это неправда. Джексон уже много лет не заходил в церковь, разве что по случаю похорон. Ни свадеб, ни крестин в его ежедневнике не встречалось. И не верил ни в какого бога. Его мать... Фидельма приложила все силы, чтобы воспитать детей в лоне церкви, но у Джексона почему-то не срослось с религией. Иногда в его памяти всплывал давно позабытый материнский голос: «Анима Кристи, санктифика ми». Так получилось, что его родители перебрались на север Англии. Как и почему, Джексон не знал. Отец, Роберт, был шахтером из Файфа, а мать – уроженкой графства Мэйо. Этот не слишком гармоничный кельтский союз породил Джексона, его брата Фрэнсиса и сестру Нив. Фрэнсиса назвали в честь маминого отца, а самого Джексона в честь отцовской матери. Разумеется, его бабушку не звали Джексон, это была девичья фамилия, Маргарет Джексон, и, как объяснил ему отец, того требовала шотландская традиция. В чью, если вообще в чью-то, честь назвали Нив, Джексон не знал. Нив была на год моложе Фрэнсиса и на 5 лет старше Джексона. После ее рождения мать освоила календарный метод предохранения, но Джексон оказался неожиданным пополнением, зачатым в том самом эршерском пансионе. Младшенький. «Папа, о чем ты думаешь?» «Ни о чем, милая». Они говорили шепотом, несмотря на то, что сестра Михаил, толстуха, увлекшая их за собой, рокотала басом на весь коридор. От Амелии с Джулией он знал, что сестра Михаил экстерн. В монастыре было 6 экстернов, которые общались с окружающим миром от лица интернов, тех, кто никогда не покидал монастырских стен, проводя день за днем до самой смерти в молитве и созерцании. Сильвия была интерном. Марли от всего происходящего была в полном восторге. Почему сестру Михаил зовут как мужчину? Ее назвали в честь святого Михаила. Интересно, зачем Маркс и Спенсер придумали марку «Святой Михаил»? Чтобы не так по-еврейски звучало? Вдруг сестра Михаил знает? Ну, не спрашивает же ее в самом деле. Еще Джексон знал, что святой Михаил – покровитель воздушных десантников. Из-за крыльев, что ли? С другой стороны, у всех ангелов есть крылья. Хотя Джексон, понятно, в ангелов не верил. В коридоре, за поворотом которого оказался еще один, а потом еще один, то и дело попадались статуи и картины – святой Франциска и, само собой, святая Клара, а также многочисленные истекающие кровью распятые Иисусы с глазами Бэмби. Корпус Кристи сальва ми. Черт, он и забыл, сколько у них тут физиологии. Или, цитируя язвительную Амелию, садомазохистского гомоэротического бреда. И что она все время на взводе? К Оливии это явно не имеет отношения. И к смерти отца тоже. Это, конечно, дико неполиткорректно, и бог-свидетель, он бы никогда не сказал этого вслух, ни в жизнь. Но правду не спрячешь. Амелии Лэнд необходим перепих. «А это Дева Мария Краковская», — объясняла Марли сестра Михаил, указывая на статуэтку за стеклом. «Один священник вывез ее из Польши во время войны. Когда страна в опасности, она плачет. Лучше бы он вместо куска гипса пару евреев оттуда вывез». «Плачет?» — Марли была поражена. «Да, у нее по щекам катятся слезы». «Это бред собачий, Марли, не слушай ее», — хотелось сказать Джексону, но тут сестра Михаил обернулась и посмотрела на него. Лицо у нее было веселое и круглое, а глаза монахини. Джексон знал, что монахини сразу видят, что там у тебя в голове, поэтому с уважением кивнул в сторону статуэтки. «Сангиус Кристи инебрия ме». Сообщив, что сестра Мария Лука их ожидает, сестра Михаил, шелестя облачением, энергично двинулась вперед, уводя их все дальше по лабиринту монастырских коридоров. Джексон вспомнил, что у монахинь особая манера передвигаться, очень быстро, но не бегом, словно на колесах. Возможно, их этому специально учат. Странно, что преступники редко переодеваются монашками. Идеальный же способ остаться незамеченным. Никто не запомнит твоего лица, только сутану. Взять тех же свидетелей убийства Лоры. Все как один увидели только желтый свитер для гольфа. Джексон был уверен, что Джулия назвала сестру Борзой, но, по всей видимости, она сказала, что у Сильвии есть Борзая, ибо так оно и оказалось. Собака спокойно сидела подле нее. От сестры Марии Луки их отделяла решетка, что напомнило Джексону тюремную камеру и еще почему-то гарем. И откуда у него в голове взялся гарем? Он подумал, что в Сильвии действительно есть что-то от Борзой, она высокая и худая, но совсем не симпампушка, как сказал бы его отец. Очкастые и зубы торчат. Борзая же – холеное пятнистое создание, как будто сошла со средневекового полотна, где сопровождала на охоте знатную даму. И этот образ тоже стал для Джексона неожиданностью. Может, просто в монастырях есть что-то средневековое? Вот и... Когда они вошли, собака встала и осторожно лизнула Марли руку сквозь решетку. «Они же францисканки», — вспомнил Джексон. «Хипарский такой орден», — говорила Джулия. «Летом расхаживают босиком, а на зиму сами шьют себе сандалии, держат домашних животных и все, ясное дело, вегетарианки». Амелия с Джулией рассказали ему о монастыре во всех подробностях. Похоже, они искренне презирали призвание Сильвии. «Не ведитесь на показушную святость», — предупреждала Джулия. «Под этим пингвиньим маскарадом она все та же Сильвия». «Это просто форма эскапизма», — небрежно добавила Амелия. «Ей не нужно оплачивать счета, думать, на что купить еду. Ей никогда не приходится быть одной». Не потому ли Амелия столько хмурилась? Не от одиночества ли? Но Джулия вроде упоминала какого-то Генри. Трудно представить Амелию в мужских объятиях. Кем бы ни был тот Генри, толку от него ноль. Когда это он перестал называть ее мисс Лэнд и перешел на Амелию? Амелия сказала, что почти не навещает Сильвию, но они изредка переписываются по мере необходимости. Хотя о чем Сильвии писать? Молитвы, молитвы и снова молитвы. Ну и еще всякая работа по дому, так скажем. Они пекут обладки, крахмалят и гладят разные там облачения в таком духе. Еще она много работает в саду и вяжет вещи для бедных, пренебрежительно добавила она. А Джулия сказала, про вязание она выдумывает. А Амелия сказала, нет, не выдумываю. А Джулия сказала, выдумываешь, я к ней, знаешь ли, почаще езжу. А Амелия сказала, ты ездила, когда у тебя было прослушивание на роль монашки в звуках музыки. А Джулия сказала, ничего подобного. Вы замолчите когда-нибудь, а? Устало сказал Джексон. И они обе уставились на него, словно впервые увидели. Вы бы на себя со стороны посмотрели, укорил он, а сам подумал, когда это я начал говорить, как моя мать? Интересно там было, да? Бросил Джексон дочке в зеркало заднего вида. Марли совсем засыпала. После того, как она познакомилась с борзой сестры Марии Луки, пес был из приюта, звали его Джокер, видимо, прежде он участвовал в собачьих бегах. Сестра Михаила увела Марли с собой, чтобы накормить. Сестры-интерны столпились вокруг девочки, будто никогда раньше не видели детей, а она с вполне довольным видом уминала тост с фасолью, кекс и мороженое, которое они откуда-то тут же ей принесли. За картошку фри она, вероятно, осталась бы у них послушницей. «Не говори маме, что я брал тебя с собой в монастырь». На самом деле, не так уж было интересно. Сильвия знала о его приходе. Амелия заранее ей позвонила, объяснила, что Джексон занимается исчезновением Оливии, но не сказала, что послужило тому причиной. Когда сестра Михаил увела Марли, Джексон вытащил скомканного голубого мышонка, затворенного в кармане, и показал Сильвии. Он хотел вызвать шок. Джулия говорила, что Амелия упала в обморок, увидев игрушку, а за ней этого не водилось. Сильвия взглянула на голубого мышонка, ее тонкие губы плотно сжались, маленькие глазки цвета тины уставились, не мигая. Через несколько секунд она произнесла «Голубой мышонок» и потянулась к решетке. Джексон поднес голубого мышонка поближе, и она одним пальцем осторожно коснулась его старого рыхлого тельца. По ее щеке скатилась скупая слеза. Но нет, она не видела мышонка с того дня, как пропала Оливия, и даже представить не может, почему он оказался среди вещей отца. «Мы с папой никогда не были близки», — сказала она. «Кекс был вкусный», — сонно промямлила Марли. У Джексона зазвонил телефон. Он взглянул на номер «Амелия с Джулией» и простонал. Он предоставил вызов автоответчику, но, прослушав сообщение, так встревожился, что съехал на обочину и прослушал еще раз. Амелия захлебывалась в рыданиях, полных глубочайшей скорби, горестных, грубых и безудержных. Джексон подумал, что умерла Джулия. Ничего не оставалось, как перезвонить. «Амелия, дышите, ради бога», — сказал он. «Что случилось? Что-то с Джулией?» Но она лишь повторяла: «Пожалуйста, Джексон». «Джексон?» Раньше она его так не называла. Слишком интимно. Ему это не понравилось. «Пожалуйста, Джексон, приезжайте, вы мне нужны». А потом звонок оборвался, или скорее она сама положила трубку, не иначе, чтобы ему пришлось ехать на Олстон-Роуд и выяснять, в чем дело. С Джулией ведь все в порядке. «Папа, что случилось?» «Ничего, милая, сделаем крюк по пути домой». Иногда Джексону казалось, что вся его жизнь — один большой крюк. «Мы были в монастыре», — завопила Марли с порога. «В монастыре?» — рассмеялся Дэвид Ластингем. Когда Марли пробегала мимо, он подхватил ее, подбросил в воздух, а потом прижал к себе, обнимая. «Поставь ее на землю, я тебе так вмажу», — думал Джексон, но тут из кухни вышла Джози. в фартуке. Мать честная. Джексон никогда не видел ее в фартуке.
«В монастыре?» — эхом повторила она. «Что вы там делали?»
«У них был кекс», — сообщила Марли. Джози взглянула на Джексона, ожидая объяснений, но он только пожал плечами. Кекс действительно был.
«И собака умерла», — сказала Марли, тут же скиснув.
«Что за собака?» — резко спросила Джози. «Джексон, вы сбили собаку?»
«Нет, мамочка, та собака была старая, и теперь ей хорошо в раю», — объяснила Марли. «С другими мертвыми собаками».
Марли снова засобиралась плакать, сегодня слез было предостаточно, и Джексон напомнил ей, что они видели и живого пса.
«Джокера!» — просияла она. «Он был в тюрьме вместе с монахиней, а еще у них есть статуя, которая плачет, а у папы в машине лежит банка с мертвецом».
Джози с отвращением посмотрела на Джексона.
«Обязательно так ее перевозбуждать все время?»
И прежде чем он успел ответить, она повернулась к Дэвиду. «Дорогой, отведи, пожалуйста, ее наверх и пусть залезает в ванну».
Джексон дождался, пока Марли с Дэвидом, узурпатором его жизни, мужчиной, который теперь укладывал спать его дочь и трахал его жену, поднимутся наверх и сказал:
«Ты считаешь это разумно?»
«Разумно? Ты о чем?»
«О том, что ты оставляешь незнамо кого наедине со своей голой дочерью. Нашей голой дочерью. И, кстати, ты считаешь это нормально, позволять ей одеваться, как малолетней проститутке?»
Она ударила его кулаком в лицо, отреагировав с быстротой кобры. Он пошатнулся больше от изумления, чем от боли. Удар был девчачий, потому что за все годы, прожитые вместе, они никогда не проявляли по отношению друг к другу физической жестокости.
«Черт, а это еще за что?»
«За то, что ты омерзителен, Джексон. Это мужчина, с которым я живу и которого люблю. Ты правда считаешь, что я стала бы жить с тем, кому не могу доверить свою дочь?»
«Ты бы очень удивилась, узнав, сколько раз я слышал подобное заявление».
На ругань по лестнице сбежал Дэвид Ластингем с криком: «Что ты с ней делаешь?» — что показалось Джексону забавным.
«Он считает, ты пристаешь к Марли», — услужливо заявила Джози.
«Пристает?» — усмехнулся Джексон. «Значит, у среднего класса это так называется?»
И в ту же секунду Дэвид Ластингем, одолев последнюю ступеньку, нацелил на него небрежный, но яростный правый хук, которого Джексон никак не ожидал, но который определенно почувствовал. По правде говоря, он мог бы поклясться, что слышал, как у него хрустнула скула.
«Ну все», — подумал Джексон, — «теперь я точно его убью». Но тут наверху лестницы появилась Марли. «Папочка!»
Джози плюнула ему в лицо.
«Убирайся из нашего дома, к ядрене матери, Джексон. И да, кстати, я же тебе не сказала. Мы переезжаем в Новую Зеландию. Хотела сообщить тебе за чаем, проявить сострадание, так сказать. Но ты этого не заслуживаешь. Дэвиду предложили работу в Веллингтоне, и он согласился, и мы едем с ним. Как тебе новость, а, Джексон?»
Джексон припарковал Альфу в арендованном гараже в начале переулка, ощутив обычный укол вины за шум выхлопной трубы. Он думал о Сильвии, которая отказалась от жизни, заперев себя в монастыре. Она знала больше, чем говорила, тут никаких сомнений. Но сейчас он не хотел думать о Сильвии. Он хотел думать о горячей ванне и холодном пиве. Он был в ярости, что позволил Дэвиду Ластингему себя ударить. Казалось, еще больше этот день невозможно испортить, хотя по опыту Джексон знал, что любой день можно портить до бесконечности, и чтобы доказать этот тезис, из-за гаража выскользнула темная фигура и ударила его по голове чем-то, что до боли напомнило ему рукоять пистолета.
«Да, но видела бы ты того парня», — слабо пошутил Джексон, но Джози не засмеялась. От нее пахло фруктами и солнцем, и он вспомнил про запланированный поход за ягодами. Ее загорелые руки все были в царапинах, словно она подралась с кошками.
«Кусты крыжовника», — сказала она, когда он поинтересовался.
«Извини, они нашли мою донорскую карточку, ты там указана ближайшей родственницей.
У меня всего-навсего легкое сотрясение. Зря они тебя выдернули.
Джексон, ты пролежал там всю ночь. Тебе повезло, что сейчас так тепло. Представь, что было бы зимой.
Она скорее отчитывала его, а не сочувствовала, как будто он сам был виноват в том, что на него напали. На самом деле ему действительно хотелось бы увидеть того парня, потому что он был совершенно уверен, что подпортил тому физиономию. Джексону повезло, у него была хорошая реакция, и, увидев направлявшуюся к нему фигуру, он интуитивно отпрянул. В результате удар вызвал сотрясение мозга, а не расколол череп всмятку. И он успел нанести ответный удар. Не четкий правый хук, не с разворота, не один из изящных приемов, которым он в свое время обучился. Нет, это был автоматический грубый ответ мужика, взбесившегося в разгар субботней попойки. Джексон ударил нападавшего головой в лицо. У него до сих пор в ушах стоял шмяк, раздавшийся при соприкосновении его лба с чужим носом. Повторная травма головы не пошла на пользу. И тут он, видимо, и вырубился. Следующее, что он помнил, это молочник, уже почти на рассвете, пытавшийся привести его в чувство. Джози отвезла его домой.
«Врач велел, чтобы со мной кто-нибудь остался на сутки», — сказал он сконфуженно. «На тот случай, если я снова потеряю сознание».
«Придется тебе найти кого-нибудь другого», — ответила она, тормозя у обочины в начале переулка. Осознав, что все еще ждет сочувствие, в котором ему было отказано, он неуклюже выбрался с пассажирского сиденья Вольво. Такое ощущение было, что черепные кости смещаются и наезжают друг на друга, как тектонические плиты. Каждое движение болью отдавалось в мозгу. Он был серьезно не в форме. Джози опустила стекло. На секунду ему показалось, что она вот-вот высунется и поцелует его на прощание или предложит остаться и присмотреть за ним, но вместо этого она сказала: «Пора тебе завести нового ближайшего родственника, Джексон». Добравшись домой, Джексон усадил голубого мышонка на каминной полке. Так он и знал, что рано или поздно начнет называть эту мышь по имени. Поставил урну с прахом Виктора, которую позабыл отдать Амелии с Джулией из-за всего этого дурдома, между голубым мышонком и единственным украшением каминной полки, керамической безделушкой с надписью «С наилучшими пожеланиями из Скарборо». После развода супружеское имущество было поделено так, как Джози сочла справедливым. Джексон взял свое дерьмо, то есть диски с кантри и сувенир с наилучшими пожеланиями, а Джози взяла все остальное. Может, голубой мышонок за ним присмотрит, раз больше некому. Джексон проглотил две таблетки кокодамола, которые ему дали в больнице, хотя он хотел морфин, лег на диван и включил из Болдера в Бирмингем. Но такую боль не под силу было унять даже Эмилу.